Издательство «Бомбора». Океан книг.
Джон Дуглас и Марк Уолшейкер. Убийца сидит напротив. Как в ФБР разоблачают серийных убийц и маньяков. Памяти Джоан Анджелы Д'Алессандро и в благодарность Розмари Д'Алессандро, а также людям, которые вдохновенно, мужественно и решительно борются за безопасность детей всей страны и их права. Мнения, представленные в этой книге, принадлежат исключительно ее авторам и не отражают позицию ФБР или любой другой организации. Фото, относящиеся к сюжетам этой книги, а также прочую информацию о Джоне Дугласе и других работах авторов, можно найти на сайте mindhuntersinc.com. Введение. Экспертный опыт. Эта книга об образе мыслей опасных маньяков. В ее основу легли мой четвертьвековой опыт работы в ФБР в качестве поведенческого психолога и следователя-аналитика, а также то, чем я занимался после своего ухода из бюро. Но на самом деле это книга о беседах, которые я вел. В конце концов, именно с них все для меня и началось. Благодаря этим разговорам я уяснил, что понимание образа мыслей агрессивного маньяка может помочь правоохранительным органам поймать его и отдать в руки правосудия. Это и подтолкнуло меня к поведенческому профайлингу. Проводить беседы с содержащимися в тюрьмах осужденными за насильственные преступления я стал, исходя из соображений личной и служебной необходимостей. Во многом это было обусловлено стремлением понять глубинные мотивы преступников. Как и большинство свежеиспеченных сотрудников ФБР, я начинал уличным агентом. Моим первым местом службы был Детройт. С самого начала меня интересовало, почему люди преступают закон. Не только сам факт противоправного действия, но и то, почему человек совершил данное конкретное преступление. Детройт был сложным городом. В мою бытность там грабили аж по 5 банков в день. Ограбление банков системы Федеральной корпорации страхования депозитов считаются федеральными преступлениями, входящими в юрисдикцию бюро. Так что многим агентам-новичкам в придачу к прочим обязанностям поручали расследовать и их. Как только мы брали подозреваемого и зачитывали ему его права, часто это происходило на заднем сиденье нашей служебной машины или полицейской патрульной, я засыпал его вопросами. Зачем грабить банк, где с безопасностью все строго и все пишется на пленку, а не какой-нибудь магазин, где в кассе полно наличности? Почему именно это, а не любое другое отделение? Почему именно в этот день и час? Это было заранее спланированное ограбление или все произошло спонтанно? Вы сначала понаблюдали за этим банком или сделали пробный визит туда? Я мысленно систематизировал получаемые ответы и создавал неформальные профили типичных грабителей банков, хотя тогда этот термин еще не использовался. Я начал понимать различия между запланированными и незапланированными преступлениями и организованной, и неорганизованной преступностью. Дошло до того, что мы могли прогнозировать, какие отделения банков и когда будут грабить вероятнее всего. Так мы понимали, что в районах, где много строек, банки будут грабить, скорее всего, в пятницу, ближе к полудню, когда в них будет много наличных для выплаты строительным рабочим. Эти знания мы использовали для того, чтобы в каких-то случаях усиливать защиту потенциальных целей преступников, а в других — устраивать засады, если считали, что сможем взять грабителей с поличным. На втором месте службы, которым был город Милуоки, меня отправили на двухнедельный курс обучения переговорам с захватчиками заложников в новую ультрасовременную Академию ФБР в Куантико, штат Вирджиния. Его вели спецагенты Говард Теттон и Патрик Мулани, первопроходцы в применении поведенческой психологии в практике работы бюро. Их главная тема называлась «прикладная криминалистика» и была своего рода попыткой ввести научную психопатологию в криминалистику и обучение молодых агентов. Мулани считал переговоры с захватчиками заложников первым практическим применением прикладной криминалистики. Это был новаторский шаг в борьбе с преступностью новой волны, угонами самолетов и ограблениями банков с захватом заложников, вроде того, которое случилось в Бруклине в 1972 году и послужила сюжетной основой фильма «Собачий полдень» с участием Аль Пачино. Было совершенно очевидно, что понимание происходящего в голове у взявшего заложников принесет огромную пользу переговорщику и в конечном итоге спасет человеческие жизни. Я проходил этот курс в числе примерно полусотни других спецагентов. Его преподавали впервые, и это был смелый и необычный эксперимент для ФБР. Над бюро все еще нависала мрачная тень его легендарного директора Эдгара Гувера, скончавшегося всего за 3 года до этого. Даже на склоне лет Гувер железной хваткой управлял учреждением, которое он, по сути, и создал. Его практичный и хладнокровный подход к расследованию соответствовал содержанию известной фразы из телесериала «Облава». «Только факты, мэм». Все должно было быть измерено и подсчитано. Количество арестов, обвинительных приговоров, закрытых дел. Он никогда не принял бы чего-то настолько субъективного, индуктивного и излишне эмоционального, чем являлся поведенческий анализ. Это действительно полностью противоречило бы его убеждениям. В отделе поведенческого анализа меня заприметили еще во время прохождения курса переговоров с захватчиками заложников и еще до отъезда обратно в Милуоки официально предложили перевестись к ним на службу. Несмотря на название отдела, основной обязанностью работавших в нем 9 агентов было преподавание. В числе учебных курсов были прикладная криминалистика, переговоры с захватчиками заложников, практические проблемы полиции, управление стрессовыми ситуациями в полиции и половые преступления. Последний мой замечательный коллега Рой Хейзлвуд впоследствии переименовал в межличностное насилие. Хотя уже в то время в Академии формировалась модель обучения, основанная на 3 столпах – преподавании, консультациях и исследовательской работе. Лучшие специалисты вроде Теттена консультировали неформально и вне рамок какой-либо учебной программы. Основное внимание на этих занятиях уделялось важнейшему для большинства следователей вопросу – мотиву. Зачем преступники идут на то, что они совершают, какими способами это делают и как понимание этого – может помогать в их поимке. Главной методической проблемой был в целом теоретический характер учебного материала, поскольку агенты со стажем, проходившие обучение в Академии ФБР, обладали, очевидно, большим практическим опытом, чем преподаватели. Это особенно сильно сказывалось на самом молодом из преподавателей, то есть на мне. Вот передо мной сидит учебная группа, состоящая из опытных детективов и офицеров, подавляющее большинство которых значительно старше меня по возрасту, и я, по идее, должен учить их психологии преступника, о которой у них уже сложилось представление из непосредственного опыта работы. Свой практический опыт я получил в основном в ходе совместной работы с видавшими виды профессионалами из Детройта и Милуоки, и мне казалось нахальством рассказывать таким же, как и они, людям о том, как им следует работать. Постепенно многие из нас стали осознавать, что то, что вполне подходит психологам и психиатрам, не слишком востребовано работниками правоохранительных органов. Тем не менее, ко мне стали обращаться с такими же просьбами, как и к Теттену. На занятиях, в перерывах или даже в свободное вечернее время офицеры и детективы просили подсказать что-то или проконсультировать по рабочим вопросам. Если мы разбирали учебный кейс, напоминающий дело, которое расследовал кто-то из них, человек решал, что ко мне можно обратиться за помощью. В их глазах я был непререкаемым авторитетом из Центрального аппарата Федерального бюро расследований. Но так ли это было на самом деле? Я стал задумываться о том, что не помешало бы накопить полезную информацию и практические примеры. Это придало бы мне уверенности в том, что я действительно знаю, о чем говорю.